Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В начале марта в Италии были отменены фестивали, но теперь отважные организаторы, предприимчивые местные власти и авантюристичная публика изобретают способы проводить их в новых, опасных для жизни условиях. Фестиваль «Возвращенное кино» в Болонье перенесли с конца июня на конец августа, а чуть раньше открылся музыкально-театральный фестиваль «Двух миров», и по дороге в Болонью я заехал в Спалетто, где он проходит в 63-й раз. Третий год подряд главное событие фестиваля – премьера нового сочинения композитора Сильвии Колосанти из античного цикла. Чтобы не подвергать публику риску, спектакль показали не в театре, а на главной площади, установив сцену перед знаменитым собором Вознесения Девы Марии. На подходах к площади зрителям измеряли температуру. За три дня в Умбрии человека с термометром, ставшего главным регулятором социальной жизни, я встретил 8 раз. На следующий день после премьеры сочинения Сильвии Колосанти «Арианна Федра Дидона» он нацелил мне в лоб свой зловещий прибор перед выступлением пианистки Беатрис Раны, игравшей Шопена на сцене бывшего Римского театра, в подземельях которого замучили 400 гвельфов, а потом открыли женскую тюрьму. На следующий день мою температуру уже измеряли в синематеке Болоньи. Эпидемия парадоксальным образом пошла на пользу архивному фестивалю, который в последние годы не справлялся с наплывом киноманов, заполнявших залы синематеки и 3 кинотеатров, а по вечерам – центральную площадь, где фильмы показывают на гигантском экране. Теперь к этим залам добавились новые, в том числе городской театр, идеально подошедшие для программ немого кино. По утрам в этом пышном зале, где на сцену взирают позолоченные профили Помпония и Метастазио, шел сериал Джорджа Маршалла о похождениях бесстрашной официантки Рут, купившей на таможенном аукционе вместительный сундук, за которым охотится банда во главе с контрабандисткой Ольгой Брода, пытавшейся тайно провести в Америку огромный бриллиант Романовых и другие драгоценности. Сериал вышел на экраны ровно 100 лет назад, в 2000-м был восстановлен, но это первый кинопоказ всех 15 серий с живой музыкой. Куратор программы «100 лет назад» Мариан Левински объединила их с фрагментами хроники 1920 года. Варшава празднует победу над большевистской армией, Бельгия отбирает у Германии колонии в Африке и рекламами автомобилей «Ситроэн», запчасти к которым без труда отыщет любой механик. Герои сериала предпочитают «Ситроэном» лошадей, 2/3 экранного времени занимают погони. Рут оказывается в логове разбойников, убегает от них, снова попадает в плен, но отобрать у нее бриллиант Романовых и загадочное кольцо с нефритом негодяям не удается. Кинороман, 100 лет назад будораживший фантазии подростков, сегодня будет интересен исследователям суфражизма. Рут – непривычная героиня для той поры. Ни в ловкости, ни в хитроумии, ни в отваге она не уступает соперникам-мужчинам. У нее имеется партнер и покровитель, полицейский Гаррет, но любовная линия едва заметна. Актриса Рут Роланд не только снималась в трюковых сценах без дублера, но и помогала оператору и режиссеру. Феминистский пересмотр истории кинематографа приносит выдающиеся плоды. Одно из главных открытий фестиваля – фильмы Нуцы Гагабиридзе, найденные в архивах Госфильмофонда. «Буба» и «Ужмури» не выходили на советские экраны, были сразу запрещены, и о причинах можно только догадываться. Ничего крамольного в этих фильмах нет, но Гагабиридзе, дружившая с Эйзенштейном, Довженко и Колотозовым, обращала на форму и виртуозный монтаж гораздо больше внимания, чем на идеологию. и в начале 30-х ее экспрессионистские эксперименты могли показаться цензорам вызывающе анахроничными, а следовательно подрывными. Не помогло и то, что муж Нуцци, Леван Гагаберидзе, был видным партийным начальником. В 37-м его расстреляли, а Нуцци, как жену врага народа, отправили на 10 лет в лагеря. После реабилитации она занималась лингвистикой, а ее фильмы не видела даже родная дочь, режиссер Лана Гагаберидзе. Теперь две картины появляются на экранах после великолепной реставрации, предпринятой по инициативе Саломе Алекси. В Бубе, документальной этнографической ленте о горной деревне на севере Грузии, открылся завораживающий ритм благодаря электронной музыке Георгия Цинцадзе. Историк кино Бернар Айзеншиц сравнивает Бубу со снятой в том же году «Солью с Ванетией» Колотозова и «С землей без хлеба» Бунюэля, и это вполне уместные аналогии. Буба кажется произведением зрелого мастера, а не экспериментом безвестной дебютантки. В Ужмуре, игровой картине с привычным советским сюжетом о столкновении отжившего старого мира и комсомольского нового, Саломе Алекси видит намеки на подлинную позицию режиссера. В начале фильма в болоте мучительно тонет буйвол, в финале там же барахтается положительный герой, олицетворение прогрессивной власти. Догадывались ли об этом цензоры? Вряд ли они могли заподозрить в нелояльности жену партийного босса, но декоративность немой драмы о проклятии божества малярийных топий, снятой с словно в начале 20-х, категорически расходилась с казенным стилем, который к 1934 году утвердился повсеместно. После премьеры в Болонье я говорил с Саломе Алекси о творчестве ее гениальной бабушки.
Как режиссер такого мастерства возник как бы из ничего? Или у нее были великие учители?
Этот вопрос также для нас остается открытым. Из-за того, что она совершенно неохотно, даже вообще не рассказывала о своей этой прошлой жизни. Поэтому у нас очень мало информации, совершенно минимальная, только то, что можно было потом уже узнать о ней, от того, что она как бы... просто поставила крест на этой своей прошлой жизни.
Она как-то стеснялась этого?
Знаете,
или...
что есть факты, то, что она сотрудничала с Довженко, она дружила и сотрудничала также с Эйзенштейном.
Эйзенштейновский монтаж здесь
да,
очень
да,
виден.
Да. Так что это все факты. Она с ними дружила, у них был общий круг, они ездили. Вот я сейчас как раз недавно спрашивала еще раз Лану, мою маму, где это могло быть.
А почему она не хотела об этом
знаете,
говорить?
Знаете, вот эти теории, можно как-то разные теории, уже мы сами по себе можем об этом думать. То, что она ведь это все прервала самым страшнейшим образом. Да, она была арестована и сослана на 10 лет. До этого эти фильмы, эти два фильма, не успели существовать. Вот это мы никак не можем точно понять. Сразу же была эта цензура, самые фильмы вызвали это отношение. Или уже потом, это скоро уже пошло, то, что уже это приближался 37-й год.
Но как в 30-м году никто не знал про
37-й
год. В том-то
и дело. 30-й, потом 34-м. В том-то и дело. И эти два фильма не успели иметь свою судьбу.
То есть
почему?
Они вообще никогда не были показаны?
Мы никак, нигде не нашли никаких следов о показе. Мы нашли какие-то совсем маленькие детали об обсуждении, о том, что изменилась тенденция, и уже то, что-то не подходило точно, эта структура.
То, да, что называлось формализмом.
Абсолютно. Да, ну, да, то, да. Что точно произошло, мы точно совершенно не знаем, но, как видно, они очень скоро сразу же не подходили.
Но они ближе к эстетике 20-х годов,
да,
конечно.
Да.
Тем
и
более,
что-то
вообще
они
странно,
как бы...
что в 1934 году она снимает немой фильм. Уже же был звуковой кинематограф.
Да, да, да. Да.
Это вот такой архаизм-то специальный.
Это
да?
Уже изменило, как бы уже подход был уже
конечно,
другой.
Конечно.
А сама она по себе уже лично решила, что настолько это все уже было далеко, настолько это все было, естественно, моя мама знала, что она была режиссером, ее мать, что она общалась и дружила со всеми Довженко и Эйзенштейном. Но детали она не знала. Она не знала, о чем были эти фильмы. Она не знала, что, например, начинается Буба этими кадрами церкви Гелачи, где потом Лана сама снимала о Гелачи фильм «Моя мать». А не знала, что ее мать, она ей даже не сказала о том, что ее мать снимала там же, что начинала фильм с этих кадров. Я думаю, что с одной стороны, потому что если фильм не существует, то очень трудно о нем говорить, ну, потому что фильм это что-то, что надо увидеть. И еще одна моя теория, что она как бы не хотела этим своим прошлым давить на все то.
Но ваша мама стала режиссером благодаря ей, по ее совету или нет?
Вот в том-то и дело. Это такая мистика нашей фамилии, которую мы все, естественно, много раз нам этот вопрос задавали. Трудно на него ответить, потому что, с одной стороны, да, с другой стороны, и если уже об этом, то моя теория, что вот эта Нуца, ей как бы удалось дать своей дочке свободу. Свободу не давить ее прошлое.
Самовыражение.
И никак не давить ее тем прошлым, потому что у нее было настолько богатое прошлое, что все эти имена, это все это было очень всего. И Калатозишвили, естественно,
ну, естественно,
Калатозов.
Да. Здесь тоже очень много параллелей со Сольей.
Да-да-да, несмотря на то, что она послала, когда Лана поехала учиться в ВГИК в Москву, она в рекомендации, естественно, встречалась и дружила с Калатозовыми. Это не то, что это бы как бы, была бы какая-то тайна, но а конкретно о фильмах не было ничего известно. Вот это как бы такой нюанс.
А дедушка был расстрелян?
Дедушка был расстрелян в 37-м.
А ее сослали куда?
А ее сослали в Патьма. Ага. Потом она уже провела 10 лет.
Ну, вот вы говорите, что там вы видите в этих фильмах какие-то подспудные элементы протеста.
Я не знаю, мне это интересно, это мое видение. Я как бы это так... Да, вот в Ужмуре для меня это очень явно.
Но она вернулась из лагеря антикоммунисткой?
Да, убежденная.
Потому что знаете, что многие оставались.
Да, естественно, многие. Я думаю, что она начало же была, потому что у нее очень такая судьба. Ее две сестры покинули Грузию, когда Грузия присоединилась к уже 21-й год, когда Грузия потеряла свою кратковременную независимость. И две сестры принадлежали меньшевистской лагерю,
да.
И обе провели всю свою жизнь в Париже. Они обе попали в Париж, то с этим временное правительство, которое покинуло Грузию. Они все чуть позже, но в конце концов они принадлежали к этой эмиграции 21-го года, о которых я, между прочим, делала маленький фильм, где рассказываю о том, как они очень банально реально рассказывают, как у них чемоданы были заложены, чтобы они, что они завтра возвращаются. И буквально я записываю тех, снимаю тех людей, для которых это завтра продлилось 80 лет или 90. Так что она вернулась, да, она уже вернулась к своей дочери. И потом она провела, вот не имея никакого отношения к кино.
А чем она занималась?
Она занималась, у нее всегда было такое профессиональное отношение к литературе, к языковедению. В начале же, до ареста, она уже, ей приносил один из таких известных грузинских поэтов и литераторов, они ей приносили переводы, она переводила, например, конкретно Перо, сказки Перо, и они подписывались, потому что она не имела права, я приносил ей гонорары. А потом она уже занялась языковедением и участвовала в составлении грузинской энциклопедии. И
для нее ее реабилитировали в 50-е годы.
Сначала у нее не было право жизни, как это бывало.
Да, да. 101-й километр.
Да, да, да. И все это было как бы, ну, это все, они все прошли как бы, все эти возвращенцы в один и тот же путь.
Как эти фильмы были найдены? Первый был найден в Грузии, второй в Москве, да?
Знаете, нет, оба были найдены в Москве, оба были сохранены в космофонде. Как мне один французский кинокритик говорил, что такая теория, что такие тоталитарные страны, ну, Советский Союз конкретно, что они очень легко уничтожают людей, но очень ценно сохраняют их произведения. Это очень интересно. И это факт. В этом Госфильмовом фонде это все сохранено. Это потрясающе. Нет авторов, где что. А это все там было. Потом уже было дело, когда кто начал это все искать. Потому что настолько неинтересно. Я не знаю, то, что факт, что это женщина, факт, что... Просто это как-то исчезло. Вот сканула просто в какой-то безвесть. Потом Советский Союз, потом перестройка, потом 90-е годы, которые еще раз все как-то пили. И в какой-то момент как-то наступило это время, когда стало возможно просто справиться. И это все оказалось...
Но Бубу нашли сначала, да, а потом через некоторое время.
Да, все так и лежало.
Кто занимался реставрацией? Ведь музыка тоже играет огромную роль. Она очень сильно изменила. Это вы делали, да?
Да, значит, музыку... Это один композитор, Георгий Цинцадзе. Первый Буба делал Георгий Цинцадзе, который много очень фильмов. Георгий Цинцадзе, ну, сравнительно моложе. И Георгий Кончели делал второй.
Это в Грузии уже показано как-то?
Знаете,
были
как
специальные
это было
премьеры? Или...
Так, в маленькой публике это все было показано.
А планируете какие-то крупные
Знаете,
показы?
Знаете, что, или... вот, что очень приятно, что вот эту программу целиком повторяет Парижская синематека. Это очень важно.
Супер.
Да. Я думаю, что надо, часто бывает, надо как-то сверху начать, потом это уже пойдет во все разные стороны. Потому что в Тбилиси, например, на фестивале показали, но буквально там 20 здесь в Болонье было намного больше.
То есть сенсации не было, да?
Не знаю, как-то фестиваль этим, не знаю, как это получилось, что там сидело 20 человек в зале, и вот это был совершенно первый показ этого фильма.
Кинорежиссер Соломея Алексе рассказывала о фильмах своей бабушки Нуцы Гагаберидзе. Культурная жизнь воскресает не только в Италии. В конце августа в Риге открылась биеннале современного искусства «Рибока-2». Ее организаторы, смирившиеся с отсутствием международной публики и вынужденные серьезно изменить формат в угоду эпидемиологическим ограничениям, все же рискнули открыть выставку на 3 недели. Слово нашему корреспонденту в Риге Марии Кугель.
Петербурженка Агния Миргородская проводит ее, как и первую «Рибока» 2 года назад, исключительно на средства отца, президента Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Геннадия Миргородского. Организаторы, смирившиеся с отсутствием международной публики и вынужденные серьезно изменить формат в угоду эпидемиологическим ограничениям, все же рискнули открыть выставку 20 августа. Вторая Рижская международная биеннале современного искусства с 65 работами 50 участников должна была состояться с 16 мая по 13 сентября. Куратор нынешней выставки Ребекка Ламарш-Вадель еще 2 года назад определила концепцию, и вдруг все расцвело, предложив поразмышлять о конце старого мира и путях построения нового. «Легче представить себе конец света, чем конец капитализма», цитирует устроители Фредерика Джеймисона, американского литературного критика и теоретика марксизма, предлагая в качестве альтернативы потоку нарративов о безнадежности концепцию новой зачарованности. Конец света, о котором размышляли авторы выставки, случился аккурат к началу монтажа, и 14 марта организаторы официально отложили ее открытие на неопределенное время из-за наступления чрезвычайной ситуации. Но благодаря благоприятной эпидемиологической обстановке Латвии открытие все же состоялось этим летом. Агния Миргородская живет между Ригой и Лондоном, но из-за ковида не смогла вылететь. Радио «Свобода» взяла у нее интервью по скайпу.
В начале марта, и это был момент, когда мы были уже на практически заключительном этапе нашей подготовки. Через месяц мы бы уже начали застраивать площадку. Повезло, что у нас было это небольшое окно на раздумье, потому что если бы мы делали проект, как задумывали, то попали бы в очень неприятную ситуацию. Мы понимали, что мы никак не можем не провести биеннале в этом году, потому что мы убеждены, что биеннале всегда является таким сайдгайстом момента. Переносить ее не было бы совершенно смысла. Выставка, в принципе, не звучала бы так, как звучит сейчас. И, конечно, очень не хотелось подводить художников. Мы, конечно, понимали, что большого количества посетителей уже представить на площадке нельзя, что вряд ли к нам приедет большое количество публики из рубежа. Так родилась идея снять полнометражный фильм, такое блуждание по такому призраку выставки и сопроводить это нарративом куратора. Также куратору и нам было очень важно все-таки показать работы живьем. Во-первых, потому что художникам очень важно, для них очень эта физическая составляющая была важна. Так или иначе, площадку надо бы открыть без каких-то больших планов встретить на ней многочисленную международную публику, как это было на открытии первой биеннале. Площадка будет открыта 3 недели.
В какой-то момент вы решили перенести биеннале в онлайн?
Изначально мы задумывали сопроводить выставку публичной программой, которая подразумевала под собой привоз философов, которые вдохновили куратора на выставку. Эти люди приезжали к нам в течение 5 месяцев и читали лекции, встречались бы с публикой вживую. Мы перенесли это в онлайн и, в принципе, очень довольны этим решением. И, возможно, в будущем онлайн-формат для такого рода контента мы оставим даже после ковида, потому что этот контент в итоге может увидеть более широкая аудитория. Мы также очень задумываемся о том, какой ущерб мы нам наносим окружающей среде многочисленными передвижениями, полетами и так далее.
Кто эти философы и как они определили концепцию?
Высочайшего калибра мыслителя всего мира, которые размышляют на тему альтернативных способов жизни, то есть, скажем так, капиталистического способа существования, которое сейчас правит миром. Каждую неделю мы выбираем слова, такие как, например, забота, воображение, призраки, метаморфозы, голоса. Эммануэль Коча, философ из Италии, фокусируется на таких разных соединениях всех, в принципе, живых существ и выходит за грани фокуса на человеке. И, собственно, это, наверное, объединяет многих наших спикеров. Мы воспринимаем мир отступление от нашего антропоцентричного взгляда и рассматриваем другие организмы. Мы приглашали Бориса Гройса, Антона Видокли, «Русский космизм». Многим читателям известен в неделю, которая была озаглавлена «Космос», Тобиас Рис также говорил о природе, осмысляя человека в рамках нечеловеческого. Софи Льюис, например, в неделю «Любовь» переосмысливала понятие материнской заботы, женщины как матери, альтернативные понятия семьи, какие другие могут быть сценарии в нашем мире.
Повлияла ли пандемия на произведения и были ли внесены какие-то изменения в экспозицию?
Первоначальный план выставки подразумевал практически, ну, скажем, на 80% изготовление новых специально созданных работ для биеннале. Мы должны были, во-первых, произвести так или иначе эти работы, но иногда меняя формат, то, как работы в итоге будут выглядеть на выставке. Некоторые работы мы не смогли привести. Физическая работа будет заменена аудиоописанием. Практически все работы, они были так или иначе переформатированы, но ни в одном случае мы не позволили какой-то работе выпасть из проекта совершенно. Работа, например, Антона Видокли и Арсения Жиляева, которая была бы инсталляцией, посвященной русскому космизму и космизму в принципе, она сейчас примет форму веб-сайта.
В этом этом году подавляющая часть экспонатов размещена на острове Андрейсала, на территории недавно и еще не полностью освобожденной Рижским портом, заполненной руинами, пустующими индустриальными постройками и кранами. Гид Анна Старостина объясняет журналистам, что большая часть произведений создана специально для этого места и момента. Авторы минимально вторглись в среду, и выставка после своего ухода практически не оставит следов, чем организаторы особенно гордятся. Радужные буквы «Lifetime» швейцарца Уго Рандиноне, которые должны были жизнерадостно сиять неоном и пластиком навстречу публике на фоне торца гигантского элеватора, до Риги не доехали, и их скромная копия, выполненная краской на фанере, венчает узкий вход в ангар. В нем американка Бриджит Полк неспешно подбирает и устанавливает обломки строительного мусора, строя свои эфемерные скульптуры. Воздушный шар на солнечной энергии аргентинца Томаса Сарасена, композиция «Аэроцен», вопреки задумке, не прилетит из Берлина в Ригу, вместо этого он лежит черным покрывалом в сумраке портового склада. Зато в протоке возле причала мерно колышутся 2000 бревен литовцев Мантаса Петратиса и Лина Лапелита. Произведение называется «Течение» и отсылает к древней балтийской культуре платагонов, прекратившей свое существование со строительством Рижской ГЭС. Беспомощно ворочаются моторизованные детские ортопедические ортезы в инсталляции мексиканки Беренис Альмеда. От плохой осанки до плохого гражданина один шаг. Сокрушается автор. Преподаватель математики Дайана Тайменя иллюстрирует положение гиперболической геометрии, используемой для описания пространств с постоянным искривлением, с помощью больших куртин из цветов, связанных крючком с 700 мастериц. Она бросает вызов высокомерию научного знания к такому приземленному занятию, как женское рукоделие. Латвийский художник Микелис Фишерс представил нечеловеческий образ Творца. Большой ящик в форме призмы заполняет воздушные шары, олицетворяющие вселенные. Насосы беспорядочно заполняют их воздухом, заставляя бесконечно расширяться и внезапно взрываться, пугая зрителей. В инсталляции «Религиозные либертарианцы» Николая Смирнова грозные чучела наряжены в костюмы и маски латышских язычников. Художники нового мира настойчиво ищут Бога. Мария Кугель для радио «Свобода» из Риги.
Выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего радио «Свобода». В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05 сразу после выпуска новостей.
Я хочу, знаете, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.